Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, мы продолжим наше служение. Я думаю, вы вместе со мной радовались, когда наша молодежь участвовала. Было время, мы молились, чтобы у нас появилась молодежь. Она сейчас уже участвует с нами. Я также думаю, вы радовались, когда брат Тимофей первый раз перед вами здесь проповедь говорил. И как вы обратили внимание, что это как раз то, как должно быть по Писанию. Кто говорит на языках, молись о даре истолкования, чтобы мог изъяснить. Я никогда думаю, а каким образом, если есть дар истолкования, как это можно сразу на двух языках говорить? Хакаться можно. Он, конечно, очень старался, чтобы сказать на понятном для вас языке. Но вы чувствуете полет его души на английском. Поэтому просите Бога, чтобы Бог благословил нашу молодежь. У нас хорошие есть братья, с которыми потенциалом, чтобы Он благословил. Это те еще братья, которые могут выучить русский язык. Но это уже те братья следующего поколения, которые будут говорить на английском языке. Мы должны думать о себе как церковь. Церковь, которая не просто приехала сохранить русскую культуру. Библия нам не уменяет это. Или язык, или традиции. Мы это делаем, но это не наша задача. Наша задача рассказывать людям о Христе, звать их к Господу, провозглашать Евангелие, провозглашать на том языке, на котором люди понимают вокруг нас. Поэтому, с одной стороны, молитесь, чтобы Господь благословил это переходное поколение нашей молодежи, которые могли бы еще на русском языке. С другой стороны, чтобы Он их укрепил, чтобы они могли делать то, чего мы не можем сделать. Они могут это делать на языке этой страны. Поэтому молитесь, чтобы происходило то и другое. Кроме того, братья и сестры, вечерами у нас, как вы видели, есть молодежное служение. Так? Вы знаете, некоторые только родители приходят. А почему? А, заняты. А вы слышали сегодня о ребенке? Кто принимает дитя, это во имя мое? Наши дети – это самое главное служение, братья и сестры. Как бы вы ни заняты, я понимаю, что у нас среднее собрание, вечернее собрание, мало времени. Придите, поддержите. Вы увидите что-то, услышите, что не совсем вам понравится. Но я убежден, что будет то, что вам понравится. Что вы, за что вы будете благодарить Бога. Концентрируйте свое внимание на то, что на благословении, которое Господь. А остальное Господь восполнит. Поэтому, родители, особенно обратите внимание. Ваши дети собираются на собрание, которое они готовят каждую неделю. И чтобы сделать, казалось бы, небольшую программу, вы знаете, две спевки среди недели. Сегодня в 8 часов они уже были тоже на спевке. Чтобы хотя бы сделать то, что они сделали. Оно не происходит само собой. Поэтому прошу вас, молитесь, переживайте. Сейчас давайте мы порассуждаем дальше о слове. Хорошую мысль брат отметил первый. О том, что самарянка, она имела тайное, что гнетило ее. Она пришла к Господу, но Господь не просто освободил ее. Удивительным образом она это сделала. Как корректно, красиво он говорил с ней. Он бы мог назвать ее словом, которое говорит, я люблю правду в глаза говорить. Иисус мог бы сказать, назвать ее, как она называется. И ее, так сказать, не муж тебе, он мог бы назвать определенное слово. Есть для этого слово, вы знаете это слово, не надо вслух говорить. Ну, вы это слово знаете. Но он это не использовал. Он говорит, истинно ты говоришь, нет у тебя мужа. И тот, который у тебя сейчас, не муж тебе. Смотрите, как красиво он это сказал. Все, что нужно, сказал. И в то же время не обидел женщину. Это особо, я когда читаю это, особо удивляюсь, как он так быстро ориентируется и как правильно, точно, мягко говорить. Это пример для нас. И мысль, которая была подчеркнута в том, что Господь не просто может освободить, помочь нам, но Он может сделать нас источником благословений для других. Братья и сестры, не кажется ли вам, что мы слишком увлекаемся иногда? Господи, помоги, сохрани, помоги. А когда мы так уверенно будем, Господи, благодарю Тебя, что Ты спас меня, благодарю, что помог мне, я хочу быть источником Твоих благословений для других. Мы не можем долго находиться у колодца, когда мы только первую часть, мы доходим до той части, что нам Господь поможет, что мы источник благословения. Это хорошая мысль. Сегодня мы будем продолжать наше рассуждение об Иосифе. Я хотел бы обратить внимание, что у Иосифа была трудная жизнь. Как у его отца. Отец мечтал о благословении, и казалось, Господь отнял у него все. Но когда Иакова наконец увидел, что для него приготовил Господь, все слезы высохли. Он вдруг понял, что то, что Господь ему приготовил, было намного больше того, о чем он мечтал. Ну и сам Иосиф прошел подобную жизнь. Она как бы отпечаток жизни Иакова. И казалось бы, наверное, Иосиф не раз молился. Просил Господа, Господи, ну почему так? Почему я без родственников? Почему без братьев? Почему они меня ненавидят? За что? И он просил у Господа, чтобы Господь благословил его, защитил его. Но обрати внимание, что Иосиф, будучи послушен Господу, дошел до той точки благословенной, когда он не просто был помилован Господом, когда Господь его не просто сохранил и избавил, но он стал источником благословения для многих людей, для египтян, для своей собственной семьи, для своего отца. Это был тот момент славы. Я когда читаю эту историю, каждый раз мне слезы наворачиваются. Это история, которую мы детям читали, это история, которую мне мать читала. Мне всегда хотелось, она читала ее многократно, мне казалось, еще раз прочитай. Интересный конец, когда он говорит, посылает братьев и говорит, пойдите, расскажите моему отцу и расскажите ему о славе моей. Скажите это все. Это прекрасная история. Вообще-то, если вы обратили внимание, Иосиф, это... можно сказать, единственный персонаж в Библии, который показан без единственного недостатка. Вот в его биографии вы не найдете, где он делал ошибки. Конечно, наверное, он делал ошибки, но Духу Святому было угодно подать образ Иосифа как безупречный святой образ, как прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Столько много схожего в жизни Иосифа, в жизни Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы обратить внимание на то, что Иосиф, подобно Иисусу Христу, простил братьев своих, простил обиду. Он стал источником благословения. Но что интересно, что он сделал он это как-то так странно, непонятно сначала. Когда мы читаем эту историю, думаем, почему он и так делает? Вот давайте мы прочитаем несколько слов из Священного Писания, где эта история начинается. Иосиф же был, мы читаем же ту часть, когда он же находился в Египте, он же большой начальник, многие люди знают, к этому времени он, наверное, перестал думать о семье, в другом месте он скажет, что Господи, благодарю, Господь дал мне забыть дом отца моего. То есть, похоже, он же эту страницу закрыл. Он же, наверное, ну, если Господь так угодно ему, наверное, я без братьев, без семьи, буду здесь один. И он поблагодарил Бога за это. Но вот наступает момент. Иосиф же был, 6 стиха мы читаем, Иосиф же был начальник земле той. Это в 42 главе мы читаем. Он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились лицом до земли. И увидел Иосиф братья своих и узнал их, но показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли ханаанской купить пищу. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. И сказал им, вы соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Рабы твои не были соглядатаями. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сказал им Иосиф, это же самое я и говорил вам, сказал вы, соглядатаи, вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. Вот такая история, вы знаете все остальное. Прошло время, пришли к братьям, и сбылся сон, и он вспомнил. К этому времени его все уже показалось, что это просто было, приснилось так, от юношеской дерзости. Но он вспомнил сон. Пришли братья и поклонились. Иосиф вспомнил, но это не забыл Господь. Господь мечту, заложенную в сердце Иосифа, он доводит его до разрешения полного. Мы знаем характер Иосифа. Мы знаем, что он добрый. Мы знаем, что он готов простить. Но как он прощает, выглядит несколько странно, не правда ли? Вот посмотрите, что происходит. Иосиф узнает своих братьев, братья его не узнают. Он их расспрашивает о их семье и об их младшем брате. И когда они ему рассказали, он их обвинил, выговорил соглядатая, то есть шпионы, вы пришли высмотреть землю, чтобы потом напасть. Он говорит, да нет, мы не шпионы. Что делает Иосиф, добрый? На 3 дня в тюрьму их посадил. Через 3 дня, говорит, пусть один пойдет и приведет Вениамина. А потом он все-таки жалится над ним, нет. Берет одного брата садит в темницу, а остальным говорит, идите к отцу, в следующий раз придете, приведите своего младшего брата. И отослал их домой. И мы знаем, что он делает еще. Он им возвращает серебро в мешки. Когда они отошли немного, они вдруг обнаружили, что серебро, которым они платили хлеб, у них в мешках. Они уходят домой, рассказывают отцу. Отец очень сильно расстроен. И возникает вопрос, неужели он не понимал, какую боль он причинит своему отцу? Тем не менее, он так это делает. По-нашему, можно было бы сказать, он мог бы простить их сразу, но он так не делает. Он ждет. И мы читаем дальше, был второй визит. Братья опять пришли. Вы знаете, что был трудный разговор у братьев со своим отцом. Они ему уговаривали. И говорят, мы бы уже могли два раза сходить, мы уже голодаем, пошли нас. И отец им говорит, что не могу я отпустить. Вы знаете, что у меня было два сына. Обратите внимание, отец продолжает, Иаков разговаривает таким образом. У него была любимая девушка, которую он любил, которой он женился, она стала матерью двоих детей. У него столько детей от другой, которую он не любил. И он говорит, вы знаете, что у меня было два сына. А кому он это говорит? Сыновьям своим. А их больше, чем два. Он говорит, ладно, пусть Господь даст вам милость в глазах этого начальника, а мне, если и быть бездетным буду. Как можно сказать своим детям, если быть бездетным, то есть если еще Вениамин будет потерян, я оставлюсь без детей. Но мы видим на этот случай, братья не спорят с ним. Братья не ставят ему на вид. Говорят, отец, как тебе не стыдно, а мы кто? Они молчат. Они приходят второй раз. Вы знаете, мы знаем историю, что братья ожидали худшего. Но они пришли, их приняли в царский дворец, посадили на обед. И там интересно, их по старшинству посадили. Интересно, не знаю, о чем они думали в этот момент, откуда и начальник египетский знает, кто есть кто, как они сидят. Но что интересно, он нарушает традицию. Вениамину дают пятую часть. Подчеркнуто, дает ему больше, чем всем остальным. По традиции должен был дать другому, старшему. Но он так не делает. И мы знаете, что происходит дальше? Он возвращает их. Говорит, идите домой. Что дальше происходит? Мы скажем, время простить, время примириться. Что делает Иосиф? Он возвращает им серебро, они уходят. И что делает еще? Он берет свою чашу, золотую чашу, и помещает в мешок Вениамина. И они уходят. Как только они ушли, он посылает своего начальника дома и говорит, догони и найди у кого чаша. Никогда не думали, зачем Иосиф это делает. По-нашему, он издевается над ними. Но он это делает. Оно именно так написано. Я когда всегда читал эту историю, думаю, зачем так долго тянуть? Но он именно так делает, так Писание нам описывает. И мы знаем, что когда догнал этот начальник, а он, наверное, не сам догонял, были с ним воины, и ему поставили на вид, как вам не стыдно, вам оказали добро, накормили вас, а вы вот так поступили, чашу забрали. И тогда говорят братья, говорят, мы люди честные, мы не брали. Тот, кто, у кого в мешке, у которого найдешь чашу, смерти будет предан. А мы все будем рабами. Они настолько убеждены в своей честности, что они предлагают такие жесткие условия. Вначале говорят, хорошо, как вы говорите, но смягчает это. Тот, которым, в мешке которого я найду чашу, будет рабом. Убивать не будем. А вы все свободны, вы невиновны. Представляете, что говорит хозяин? Он намного мягче предлагает. Вы знаете, чем закончилась эта история. Стали обыскивать. И длинная история так. От последнего, а Вениамина проверяет последним. И доходит до Вениамина последний. Нет, они уже были готовы. Что мы тебе сказали? Мы тебе что говорили? Находит чашу в мешке у Вениамина. И вся эта процессия назад возвращается. Вениамина забирает, братья по своей собственной воле возвращаются. И возникает у нас вопрос. Почему? Почему? Неужели Иосиф не понимает, какую боль он доставляет своим братьям? Неужели он хочет протянуть это время, когда он наконец-то насладится своей местью, скажет, вот оно, что я вам говорил. А помните, что вы со мной сделали? А вот теперь. Неужели он этого хочет? Неужели ему не жалко? Неужели его сердце не болит, что он делает то, что он делает? Если мы читаем внимательно, мы знаем, что Иосиф любил их от самого начала. Он не был равнодушен к боли отца, и он не был равнодушен к тому, что переживали его братья. Он был готов простить их еще на первой встрече. Посмотрите, что написано здесь. Когда он первый раз встречался с них, написано, «И отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и взял из них Симеона, связал его пред глазами их». То есть в его же душе происходит вот эта борьба. Он вышел и плакал, умылся и говорит с ними сурово. У них на глазах связал их брата и их отправил. И другие тексты указывают, что сердце Иосифа болело. Иосиф был готов простить братьев своих еще на первой встрече. В чем проблема? В том, что братья не были готовы к прощению. Они еще не были готовы к прощению. Каждая новая встреча, вот эта процедура длинная, каждый новый шаг, который предпринимает Иосиф, оно постепенно меняет братьев. И братья меняются, они становятся готовыми принять прощение. Нам кажется, кстати, в наших программках написано, что почему путь прощения бывает таким коротким. Там произошла небольшая ошибка. На самом деле, почему путь прощения бывает такой длинный, не короткий. И мы видим, почему Иосиф избирает этот путь. Он избирает этот путь, потому что братья не готовы. Посмотрите на первый визит. Первый раз они приходят. А видно из того, что они говорят, они видно, что они еще не поняли свою вину. Они не осознали, что они наделали. Они видят себя честными по-своему. Смотрите, что они говорят. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями. Нас, и они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Видите, как они объясняют это все? Первое, они говорят, они определяют свою честность. Если ты обвиняешь нас, что мы шпионы, мы не шпионы. Мы честные, потому что мы не соглядатаи. Мы не делаем то, что ты предполагаешь, мы хотим делать. Поэтому мы честные. И мы честные еще и потому, что мы дети одного отца. У нас 12 было. Меньше остался с отцом. А одного не стало. Они не говорят, а одного мы продали в рабство. Они говорят, не стало. Братья и сестры, это то, что мы делаем. Мы оказываемся в ситуации, вы обратили внимание, как дети иногда объясняют, или вспоминайте себя. Когда нам что-то говорят, мы выхватываем какую-то фразу из предложения, и говорит, нет. Так вот, говорит, уже я тебе 5 раз говорю, что делать то-то и то-то. А что говорят иногда дети, или то, что вы говорили? Не 5, 4. И вцепятся за эту цифру, и они поступают правильно. И на это, поэтому идет спор. В данном случае, говорит, мы люди честные. Почему? Потому что мы не соглядатаи, ты не прав. Вот было у нас больше, а один у нас был, которого не стало. То, что мы делаем неправильно, вы знаете, мы, наш ум человеческий, плотской ум, он очень изворотливый. И мы объясняем иногда наш грех таким образом, что в глазах других он выглядит мягко. И постепенно мы повторяем его, мы сами начинаем верить. Они совершили большое преступление. И они с этим преступлением ходили эти 20 лет. И теперь они понимают, что они находятся в зависимости от этого большого человека, египетского начальника, но они представляют, мы люди честные. Это уже ушло на второй план. А был еще один, его просто не стало. Братья и сестры, каждый раз, когда мы находим извиняющую фору объяснения того, что мы делаем, на самом деле мы не осознаем, что мы сделали. Итак, мы видим, братья не готовы к прощению, потому что они еще не осознали до конца, что они сделали. Иосиф предлагает им неожиданно свой критерий, свое правило определения честности. Неожиданное, необычное. Он говорит, если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших, брата же вашего меньшего приведите ко мне. Нам кажется, что он издевается. Но на самом деле нет. И он видит, что братья его, по данной от Бога о мудрости, он понимает, что духовно братья не готовы к прощению. И он идет, делает этот шаг, понимая, что это принесет им боль, мучение, и особенным образом ранит отца его. Но он идет на это, потому что это важно сделать. Он говорит, придите, приведите своего отца. Как вы думаете, когда он сказал, приведите своего младшего брата? Как вы думаете, о чем они подумали, когда он им это сказал? Зачем он им это говорит о брате? Подам ему Бога мудрости, вопросы, которые им предлагают, немедленно воскрешает, напоминает им происшедшее. Смотрите, о чем они говорят. И говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего, мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие. Он заговорил об Вениамине, они немедленно вспомнили Иосифа. Он же просил нас, вот за это Бог нас наказывает. Они вспомнили о том, но они еще не поняли. Они еще не поняли вину, они упрощают свой грех.
Они видят, что самое плохое в результате их преступления, что их постигло, это то, что они, Бог их наказывает. То есть, и вот за это Бог нас наказывает. Мы слышали Его просьбы, мы слышали Его, Его плач, но мы не послушали, и вот за это Бог нас наказывает. То есть, они как бы отчасти признают, но они до конца не осознают, что они сделали. Самое страшное, что они видят в результате этого, то, что они теперь наказаны, Бог их наказывает. Вы вспоминаете свое детство? А кто еще в этом возрасте? Я помню, в моем сознании все эти морали, как я их называл в свое время, мне самое страшное было, отец долго объяснял, почему это неправильно. И мне казалось, ну подожди, он же вчера это объяснял, и позавчера. Зачем он опять не говорит? Ну потому что я то же самое делал. Но что я помню, когда меня отец спрашивал мне такой один вопрос, и я дал себе слово, задавать его не буду. Я его не спрашиваю, я другие вопросы задаю. Отец меня спрашивает, ну что ты себе думаешь? Помните этот вопрос? Первое, что приходит в голову, если скажешь правду, хочу, чтобы быстрее заканчивало это, еще хуже будет. Но в голове у меня, я помню, было самое страшное, говорит, что меня поймали, меня сейчас накажут. Нету такого осознания, что действительно сделал неправильно. Вспомните свое детство. Как раз это делают братья. Они говорят, что самое страшное, что Бог их наказывает. И тогда им Рувим говорит, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. И они начали ссору между собой. Говорит, а я говорил, а я не с вами был. И они, наверное, вспоминали, кто больше нажимал, кто идею подавал, кто на что настаивал. И вот в этой беседе всей, когда они между собой стали спорить, кто больше виноват, написано, и отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и взял из них Симеона, связал его пред глазами их. Как вы думаете, почему Иосиф заплакал? Он видел, что у них нет полного сознания греха, есть просто страх перед наказанием. Что интересное, написано так, что он вышел и заплакал, потому что он все понимал. Между ними не было переводчика, они не знали, что он понимает. И он слышал, о чем они говорят, он видит, что нет еще должного сокрушения, осознания того, что произошло. И слыша это, понимая, он вышел и заплакал. Знаете, братья и сестры, Бог понимает нас, когда мы говорим на английском, когда мы говорим на русском. И когда дети, вы говорите между собой на английском и говорите не то, что должно, думаете, родители не понимают. Бог это все понимает, любой язык. Он знает наши обстоятельства. Он знает, что происходит, знает. Мы знаем, почему мы делаем то, что мы делаем. И что самое главное, если мы продолжаем рассуждать, нас поймали, нас накажут, мы еще не там. Самое страшное, что совершили братья, они не думали об отце. Они не переживали, что произойдет с их отцом. Бог ожидает от нас послушания, но не просто страха ради, а сознание, что когда мы грешим, мы не просто против себя, против ближних, мы раним сердце нашего отца. Вы знаете, я убежден, что Иосиф отправил своих братьев с большой болью на сердце. Он видит, что они не готовы. Он понимал, что его отец еще будет мучиться. Он знал, что пройдет время, но он полагался на милосердие Божие, что Бог сохранит. Он дождался второго визита. Они знают, сколько времени прошло. Яков долгое время не хотел отпускать. Но вот когда они приходят второй раз, обратите внимание, что они опять себя ведут как честные люди. Они говорят, серебро, которое вы вернули, вот мы возвращаем, а мы принесли другое серебро. Мы люди честные. И вот мы, честные люди, мы привели Вениамина. Тот, как ты нам говорил, вот он, брат. Ты нас обвинял, что мы шпионы, вот он. Мы люди честные. И происходит эта беседа. И вы знаете, что делает Иосиф? Он поговорил с ними, он их принял в царском дворце. Они ожидали худшего, но они были помещены за стол в царский дворец. Они не могли понять, почему такая честь. Они видели, как все это происходит. Они сели по старшинству, но они видели эту пятую часть, которую Вениамину отдают. И обратите внимание, идет традиция, где все должно быть по старшинству, идет нарушение традиции. Вениамину дают больше, чем им остальным. С одной стороны, этот начальник египетский понимает, как им должно сидеть. С другой стороны, он нарушает эту традицию и дает меньшему больше в пять раз. Как вы думаете, о чем они в этот момент думают? Что они переживают? Зачем Иосиф это делает? Не напоминает ли им это то, что сделал их отец? Отец незаслуженно оказывал особые знаки внимания Вениамину и Иосифу. И они жаловались на это, что это неправильно. Но вот они сидят за столом, и на их глазах делается то же самое, что делает отец. Но они не могут спорить. Они рады этому, что не сидят за столом царским, они в тюрьме. Они рады, что традиция нарушается. Они рады этому, лишь бы все это хорошо закончилось. Но он делает как раз то, что делал их отец. И, наверное, они вспомнили, что отец это делал. Но теперь они ничего не могут сделать. Он имеет власть. После этого разговора ушли братья. Чашу нашли в мешке у Вениамина. Я вот думал, зачем так долго? Они еще не готовы. Они еще люди честные. Они принесли серебро назад, и они привели брата. Они еще люди честные. Они еще до конца не поняли, что они сделали. Но когда возвращают Вениамин, обратите внимание на эту часть, что когда начальник дома Иосифа догоняет их и находит чашу в мешке у Вениамина, и обратите внимание, что он делает. Говорит, братья говорят, тот, у кого найдешь в мешке, мы настолько честные, что мы готовы поставить эти жесткие условия. Кого найдешь в мешке, смерти предашь. Мы все остальные будем рабами. Но когда находит чашу в мешке у Вениамина, что делают братья? А им хозяин, это начальник дома, говорит, тот, у кого в мешке я найду, будет рабом мне. А вы невиновны. Представляете, наступает момент, когда они совершенно спокойно могут сказать, ну, невиновны, так невиновны. Пошли, рассказали отцу, ну, знаешь, как ты говорил. Вениамина забрали, мы не знаем, зачем он чашу спрятал туда. Нас отпустили, хоромы хоть хлеб привели, хоть семьи не умрут. Они бы выглядели намного лучше. Эта ситуация была намного более оправдана, чем та, в которой они оказались, когда они окровавленную одежду отсылали своему отцу. Сейчас у них был выбор. Пойти к отцу и рассказать все. Извини, отец, не получилось так. Ну, хотя бы мы пришли, хлеб принесли. Но мы видим, что происходит что-то с братьями. Они возвращаются. Они возвращаются и не умоляют. Что-то происходит в их характере, что заставляет их невиновных по объявлению этого начальника возвратиться и ходатайствовать за своего брата. И мы знаем, что здесь происходит. Иуда выдвигается вперед. Он видит, ничего не помогает. И он подходит к Иосифу. И он разговаривает к начальнику, начинает рассказывать, ходатайствовать. И вдруг что он говорит? Он говорит, послушай меня, я взялся отвечать за этого брата. Отец говорил, что у него есть два сына. И он повторяет эту историю. Ему не стыдно повторить, что отец вот так как бы оскорбительно говорит, у меня есть два сына, и если не придет Вениамин, я останусь бездетным. Он все это повторяет. Но сейчас Иуда, он же другой Иуда. В это время у него уже были дети. У него были странные истории в его жизни. Он увидел своих детей, он прошел через боль, многое изменилось. И сейчас его волнует не то, как остался правым, но каким образом будет себя чувствовать отец. Наконец Иуда доходит до той точки, когда он говорит, «Ибо когда я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы моего отца». Обратите внимание этот поворот. Когда-то совсем, ну недавно, лет 20 назад, они откровавленную одежду отсылали отцу, и они не думали, как он будет себя чувствовать. Они думали, каким образом избавиться от этого, остановиться. Но сейчас он думает, он имеет свободу оправдаться. Но он говорит, как я буду смотреть на боль моего отца? Старца, он уйдет в могилу печали. Я не перенесу этой боли. И он говорит, отпусти Вениамина, отпусти, я останусь вместо него твоим рабом. Вот это тот момент, когда произошло изменение. И написано, что не мог больше удерживаться Иосиф и сказал им, я брат ваш, Иосиф, которого вы продали в рабство. Не вы меня послали, не бойтесь, не переживайте, Господь послал меня, чтобы приготовить путь и сохранить жизнь немногим людям. Обратите внимание, это тот момент, когда Иосиф мог, а что я вам говорил? А помните, как и что я вам говорил в этом во рву? А помните, как вы смеялись над моими снами? А помните, как вы смеялись, когда отец давал мне разноцветную одежду? А помните, как вы издевались надо мной? А помните, ну что? Поняли? Иосиф не делает этого. Он становится в руках Господа источником благословения. Говорит, не вы меня послали, не вы меня продали. Господь послал. Господь это за. Не печальтесь об этом. Он их оправдывает. Он не просто прощает их. Он оправдывает таким образом, что у них и не осталось тени сомнения, что у них есть вина. Что всякая вина ушла. Он так с ними разговаривает. Не печальтесь. Господь это сделал, чтобы благословить вас через меня. Это и есть то великодушие, через которое Господь проявляет свое благословение. Знаете, я хочу сказать простую истину. Прощение приходит в наш дом, когда мы осознаем, что наш грех не просто обижает ближних. Мы не просто обкрадываем себя, но мы причиняем боль нашему Отцу Небесному. Вот это есть та точка осознания греха. Каждый раз, когда мы делаем что-то не то, конечно, кто-то страдает. Конечно, мы что-то теряем. Конечно, происходит в наших отношениях что-то ненормальное. В церкви происходят какие-то неприятные процессы. В нашей семье, между друзей. Но самое страшное, что происходит. Мы приносим боль нашему отцу. Когда мы грешим, мы, конечно же, можем найти конкретные причины, почему мы делаем то или другое. Но вы знаете, когда мы что-то делаем, очень часто мы не думаем о Боге. Мы не думаем об Отце нашем Небесном. Мы не понимаем, какую боль мы приносим Отцу Небесному, Святому Богу, который создал нас по своему образу и подобию. Вот это как раз самая страшная часть греха. Это то, что Иуда осознает, говорит, как я могу это сделать? Как я могу видеть боль моего отца? Он понял, что суть преступления была самая страшная, что они так спокойно молчали. Они спокойно смотрели на боль своего отца. 20 лет они об этом молчали. 20 лет они видели, как страдает их отец. И их сердце не дрогнуло. Наконец Иуда говорит, я не могу этого сделать. Я не смогу видеть боль моего отца. Я не смогу это пережить. Я останусь в рабстве. Пусть отец останется мой радостный, хотя бы последние дни его жизни. Вы знаете, покаяние это не просто признать вину перед конкретным человеком. Но это необходимо осознать боль, которую мы причиняем Богу. Вот посмотрите, как Давид когда-то молился. Тебе единого согрешил я, и лукаво я пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Он мог бы оправдаться, почему произошло то, что произошло. Он говорит, тебе единому я согрешил. И в другом месте написано, и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Мы читаем о первой части человечества, когда оно было уничтожено потопом. Написано, что Бог ждал, терпел. И написано, раскаялся. Как он раскаялся? Сердце, можно сказать по-другому, сердце Бога наполнилось болью. Когда он видел развращение, сердце наполнилось болью. И воскорбел Бог в сердце своем. Братья и сестры, когда мы грешим, неважно в чем это выражается, самое страшное, что происходит, мы причиняем боль нашему Небесному Отцу. Поэтому в Священном Писании говорится, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Так, братья и сестры, мы общаемся, когда мы что-то делаем не то, что мы делаем, мы Духа Святого оскорбляем. Мы огорчаем нашего Небесного Отца. И вот это осознание должно быть в нас. Это и есть наш духовный рост. Когда мы понимаем ужас того, что мы делаем не так. Вопрос не в наказании. Вопрос не в том, что нас поймали, поставили на вид. А в том, что нарушается отношение с Небесным Отцом. Каждый раз происходит вот это. Вот это осознание боли, которое мы приносим Богу. Это очень важно. Я хотел бы сказать, братья и сестры, что когда мы грешим, мы можем найти извинения на свои грехи. Мы можем рассказать, мы люди честные. Мы делаем это и это. И мы причислим многие вещи, которые мы не делаем. И мы подадим так, что мы самые праведные, лучшие люди. Мы можем рассказать, мы люди честные, потому что мы делаем это и это. Мы можем это все объяснить. Но как бы то ни было, боль у нашего Небесного Отца остается до той минуты, когда мы не осознаем, что грех наш поражает наши отношения с Богом, и у него сердце болит. Я не знаю, как это объяснить, почему у него болит. Он совершенный, суверенный, но Писание говорит, что наш грех поражает его сердце. У него сердце исполняется болью. Поэтому хотел бы я предложить, братья и сестры, подумать, как наши отношения друг с другом. Мы все простили. Как долго мы прощаем? И когда мы не прощаем долго, почему мы не прощаем? Потому что у нас есть мудрость от Бога, как пройти этим путем, потому что вторая сторона еще не осознала? Или мы это делаем просто по упрямству? Мы просто хотим доказать свое. Знаете, иногда есть такой грех, он такой тонкий, его не назовешь грехом. Когда ближний согрешил против нас, и когда вдруг мы понимаем, что он согрешил, и это очевидно, мы долго можем его не прощать. Он в нашей руке, мы можем контролировать его и напоминать ему до бесконечности. И каждый раз, когда он что-то скажет, а ты помнишь, как ты вот это сделал? Это контроль. Это контроль, который является греховным. Если мы потому не прощаем, чтобы иметь этот контроль, это грех. Надо освобождаться. И тем самым мы тоже раним отца своего. И если мы не прощаем, это трудно. С другой же стороны, если нам не прощают, братья и сестры, у вас есть, может, ситуация, вас не простили еще. и сказать: я уже говорил с ними и так, и так. Мы что сказали? Мы сказали: сори, ну извини, ну ладно, извини. И пошли. Ну а что ему еще надо? Слышите, опять проходит время, опять те же самые отношения натянут. Так сколько можно ему говорить? Я ему говорил: извини. А он не извиняет. Обратите внимание на эту историю. Нужно осознание боли, которую человек другой пережил. Нужно осознание того, что произошло с другой стороны. У нас есть оправдание, нужно его оставить. Нужно пойти дальше и обратить внимание, какую боль мы причиняем Богу, когда мы грешим. Вот это сознание, это ключ к прощению. Тогда Бог открывает источники благословения. Писание нам говорит, что будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте другого, как и Бог во Христе простил нас. Помним ли мы о Боге, которого мы огорчаем? Да поможет нам, братья и сестры, Господь, сегодня осознать эту простую истину, что любой грех, он причиняет боль. И особенную боль он причиняет нашему Богу. Да поможет нам Господь осознать эту историю и принять близко к сердцу, чтобы мы были готовы прощать и действовали таким образом, чтобы другие увидели, что мы осознали и покаялись. И тогда прощение Господне не замедлит. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!